Друзья, здравствуйте. 19:05 в Москве. Канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня сопровождает трансляцию. И с особым мнением для вас выступит политолог Николай Петров. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здесь собираются уже наши зрители. Всех еще раз с Рождеством. И, друзья, задавайте вопросы в чате трансляции. Обязательно буду их зачитывать. Спасибо большое Илье Евсееву, постоянному нашему зрителю, который уже прислал вопрос Николаю Владимировичу. Хотела, прежде чем мы перейдем к беседе, напомнить нашим зрителям, что вы можете поддержать канал на сайте diletant.shop. Купив книги. И еще важное объявление. Сейчас по какой-то причине перестали принимать с российских карт донаты через Donation Alerts. Поэтому, если вы захотите прислать какие-то пожертвования, донаты на работы «Живого гвоздя», то лучше подписываться на Boosty, становиться постоянным подписчиком и делать регулярные пожертвования. Тогда ваши донаты, ваши пожертвования точно дойдут. Вот, всяческим образом пытаются ограничить нам доходы и связь с вами через блокировку YouTube. Но, тем не менее, как вы считаете, кому он обращался через это интервью и насколько его месседж был эффективен и, может быть, стиль риторики, который он выбрал? И вообще, что важного было там?
Ну, мне кажется, как и во всяком таком масштабном заявлении, здесь аудитория не единственная. Понятно, что как бы главный, кому адресуется Зеленский, это Трамп и его команда, которая приходит уже, собственно, на пост через две недели раньше. Но, конечно, это интервью рассчитано и на украинских граждан, и на граждан, которые следят за тем, что происходит в Украине, и которым услышать что-то из первых уст, из уст лидера страны очень... очень важно, и понятно еще и то, что президент Зеленский находится в очень тяжелом положении. Да? Сейчас много звучит и критики, и наоборот восхвалений того, как и что он говорил. Понятно, что он очень дозированно что-то высказывает, имея в виду и как можно более прочные наладить отношения с командой американского президента, на которого сегодня есть какие-то надежды в отношении конфликта, войны, и адресовать то, что он говорит украинским людям, и объяснить им, почему, что и как сегодня происходит. И в этом смысле он работает на очень широкую аудиторию.
Здесь просто Владимир Борисович Пастухов, который часто выступает на «Живом гвозде», он так охарактеризовал эту беседу, что для него это отрыв от реальности. Вот ощущение от интервью – это полный отрыв от реальности Владимира Зеленского. И то, что он требует, нереалистично. И зачем, дескать, вот было... так, во-первых, и грубо, может быть, материться, да, где-то местами и так далее. Но, с другой стороны, вот, требовать невозможного сейчас, потому что все понимают, что это невозможно. Или вы так не считаете, что он что-то требует невозможного? Владимир Зеленский.
Да, конечно, он требует невозможного. И начну с того, что обычно я соглашаюсь с оценками Владимира Пастухова. Тут не совсем, и не потому, что он, с моей точки зрения, не прав, а потому, что в интервью Зеленского очень много слоев. И, конечно, ожидать того, что в его положении Зеленский начнет рационально рассматривать ту крайне тяжелую ситуацию, в которой находится он, в которой находится Украина, и будет говорить что-то более близкое к реалиям публично, это, мне кажется, было бы странно. И понятно, что вот в том, что оценил Владимир, в основном это обращение к украинской публике и обращение к гражданам все время. Да? Зеленский, Путин, Трамп, они все в известной мере шоумены и все профессионалы в создании какого-то впечатления, и поэтому и оценивать мы их должны не как политиков, которые внутреннему кругу говорят какие-то рациональные вещи, а как шоуменов, добивающихся или не добивающихся нужной эмоциональной реакции на свои слова. И в этом смысле Зеленский, мне кажется, выступил довольно успешно.
Что касается его заявлений в интервью о том, что ему позвонил Владимир Лукашенко после войны, Александр Лукашенко, прошу прощения, что Владимиру Зеленскому позвонил Александр Георгиевич и Григорьевич, и сказал, что ты поверь, Володя, это не я, это просто ракеты, это все Путин. И вот извинялся перед ним и предложил, ну как опять же Владимир Зеленский сказал, предложил в качестве мести ударить по Мазырскому НПЗ, за то, что ракеты полетели в сторону Украины с территории Беларуси и так далее. Но уже пресс-секретарь Лукашенко Эйсман заявил, что нет, не извинялся Лукашенко перед ним. Медведев здесь тоже выступил, сказал, что это вообще некорректно, обвинил Зеленского в нарушении правил стандартной политкорректности. Вот Медведев, он же главный человек, который следит за политкорректностью в своих сообщениях в Телеграм-канале. Но, тем не менее, вот после таких заявлений Владимира Зеленского, могут ли как-то испортиться отношения Путина и Лукашенко, или никак не повлияет?
Думаю, что испортить эти отношения вряд ли возможно. Они очень плохие в своей основе, и это имеет давние корни и традиции. И то, что мы видим, это какие-то ситуативные сближения, союзы и так далее, отнюдь не какая-то человеческая близость. Поэтому думаю, что новостью для Путина и для Кремля, ну, может, для Медведева, он действительно морализатор, а для всех остальных новостью здесь ничего не стало. Это все абсолютно понятно, очевидно, как понятно и то, что в этой ситуации Лукашенко и его команде нужно ритуально объяснить, что это все неправда и что на самом деле все было иначе. Но иллюзий, мне кажется, ни у Путина в отношении
Абсолютно.
Лукашенко, ни у Лукашенко в отношении Путина нет. И здесь, пожалуй, Зеленский выглядит более таким искренним и человечным, чем вот эти два ненавидящих друг друга, но тем не менее связанных одной цепью лидера.
Да, здесь были заявления вот со стороны Владимира Зеленского о том, что в начале интервью, не знаю, вот наши зрители смотрели или нет, долгое интервью, всем рекомендую посмотреть на канале, на YouTube-канале Лекса Фридмана в Ютубе есть, там, причем с переводом на русский через искусственный интеллект, причем голосом Владимира Зеленского. И он сначала они выясняют, на каком языке будут разговаривать, в итоге решают на украинском или на английском. И тут вначале Зеленский, он высказывался о российском народе, о том, что вот он говорит, я их презираю, я обращался в начале войны к россиянам и к гражданам на постсоветском пространстве и в других странах, в том числе к русскому говорящим, но в ответ не получил ничего, глухо. Они никак не отреагировали, они не вышли, они не стали протестовать. Вот он действительно, на ваш взгляд, не разделяет россиян и Владимира Путина? Это было очень так, или он, не знаю, это ориентировано, его заявление было на какой-то, на части украинской аудитории, которая очень радикально так настроена. Потому что он высказался очень жестко в адрес именно россиян в целом.
Ну, во-первых, я думаю, что позицию Зеленского, как и любого другого гражданина Украины, сегодня в отношении россиян, русских, граждан России, не просто можно понять, а нужно принимать, имея в виду, что воюет не Путин, воюет не Кремль, воюют десятки, сотни тысяч российских граждан разной национальности. И было бы странно ожидать, что страна, народ, подвергшиеся нападению, будут принципиально дифференцировать и говорить, что вот есть русские хорошие, есть русские похуже, а есть совсем ужасные. Да? То есть мне кажется, что и настроение, и эмоции Зеленского здесь абсолютно точно передают то, что испытывают украинцы, или, может быть, даже в
Как
мягкой
бомбы.
степени передают то, что испытывают украинцы по отношению ко всем русским. И вот эти наивные представления о том, что вот я хороший, а к войне не имею никакого отношения, а воюют какие-то другие люди, они как бы, может быть, у кого-то до сих пор и остаются, но понятно, что то, что произошло и то, что происходит сегодня, на поколение вперед задает ненависть, которую испытывают украинцы сегодня и будут испытывать еще очень долго в отношении россиян и русских.
Еще хотелось момент обсудить. Владимир Зеленский сказал в этом интервью, что в наших силах закончить войну в 2025-м, но опять же он призывал к гарантиям безопасности, чтобы обеспечили гарантии безопасности Соединенные Штаты, в частности Трамп, Илон Маск. Очень много лестных слов было сказано в их адрес. Но в этом интервью он очень много в адрес Владимира Путина говорил резких слов. Может ли это помешать каким-то переговорам, какому-то диалогу, или Владимир Путин на это вообще не среагирует. Вот в целом ему все равно на то, что говорит Владимир Зеленский. Что Путин Волан-де-Морт, там, ну и Гитлер и так далее.
Но я думаю, как вот когда я отвечал на вопрос о Лукашенко и Путине, так и тут трудно представить
Да.
себе, что какие-то слова со
Могут.
стороны Зеленского в адрес Путина могут что-то как-то изменить, улучшить или ухудшить. Да? Путин лично несет ответственность за эту кровавую войну, и что бы Зеленский ни говорил, будет всегда очень мягким выражением позиции, которую занимает и Зеленский, и подавляющее большинство украинцев, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, надо понимать, что когда мы думаем о том, как в этом году будут развиваться события в связи с войной, это, конечно, не личные взаимоотношения,
Да.
не любовь или не любовь одного политика к другому, неуважение между ними, а это такой достаточно трезвый, рациональный, циничный политический расчет со всех сторон. И то, что говорил Зеленский, я слушаю сейчас еще целиком это интервью на украинском. Это интересно, потому что это то, где говорит реально Зеленский, а не искусственный интеллект передает его слова, это выглядит как, с одной стороны, такая дозированная эмоциональность, понятная и воспринимаемая людьми по-человечески. Да, 3 часа невозможно слушать интервью, если вам будут долдонить неэмоционально какие-то рациональные вещи. А с другой стороны, это вполне понятные посылы, которые Зеленский, я бы сказал, в отчаянном положении передает в сторону Вашингтона.
Да, и вот смотрите, а вам не показалось странным, ну не знаю, может быть, это как раз вот этот ведущий, Лекс Фридман, он из команды Такера Карлсона, или может быть, вот, ну, подобного крыла, он постоянно пытался вот сказать, он каждый раз говорил, несколько раз это произнес, что вот у меня мечта, чтобы вы сели за стол переговоров с Трампом, с Путиным, чтобы вы, Владимир, это сделали. И он несколько раз это произносит. И у него была там такая фраза, что Путин не хочет договариваться с Украиной так просто, потому что он любит свою страну. И Зеленский еще спросил, кто? Он такой, Путин. Ну, Путин любит свою страну. Но любит свой народ. И ведущий, он как будто бы протаскивал этот нарратив, проталкивал его. Это просто чтобы быть адвокатом дьявола, или это действительно позиция, ну, и самого вот этого ведущего, и, может быть, части американского общества, которое голосовало за Трампа, в частности, чтобы он поскорее закончил эту войну, и, может быть, его аудитория как-то с уважением относится к Владимиру Путину. Не знаю.
Но опять же, здесь, мне кажется, когда на кону стоит война, в которой каждый день убивают сотни людей, отношение к Путину или кому-нибудь еще человеческое, оно не имеет большого значения. Что имеет значение, мне кажется, это то, что работа ведущего была очень профессиональной, и, как он сам сказал, он хотел бы сделать аналогичное интервью и с Путиным, и понятно, что в этой ситуации представлять себя так, как человека, занимающего определенную сторону, он не может, да, и трудно сказать, что лично он, как человек, как гражданин, испытывает в отношении происходящего, но он выступает как в высшей степени профессионал, который какой-то односторонней позиции, и позиция собственная его как ведущего выглядит очень сбалансированной.
Здесь Илья Евсеев в чате задает вопрос. Здравствуйте, Николай Владимирович. На ваш взгляд, есть ли на данный момент точки соприкосновения и какие для переговоров между Россией и Украиной с учетом того, что сейчас происходит на фронтах, с учетом заявления, в том числе и Владимира Зеленского, может быть, какого-то настроя? Есть ли он, этот настрой, к тому, чтобы подписать соглашение в ближайшее время о прекращении огня, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот тут я начну говорить какие-то малоприятные совсем вещи, потому что у меня достаточно пессимистичная картина того, как события могут и будут развиваться дальше, связанная не с тем, есть ли какое-то совпадение позиций. Конечно, нет. Конечно, Украина не может ни при каком президенте выступать с хотя бы хоть чуть-чуть с той позиции, которую обозначил Кремль, и принимать то, что часть ее находится под оккупацией и будет продолжать находиться под оккупацией дальше, а она сама должна пойти на какие-то дополнительные еще уступки. Да? Это абсолютно очевидно. Понятно и то, что от Украины здесь не так много зависит, да, она героически сопротивляется, но сама возможность сопротивляться в той мере, в какой мы видим это до сих пор, она связана с той колоссальной военной и финансовой поддержкой, которую Украине оказывали и которой ей не будут в этом объеме оказывать дальше. Да? А дальше очень неприятная вещь заключается в том, что, с моей точки зрения, Путину совершенно не нужно никак завершать войну, ни с точки зрения внешнеполитической, да, потому что сегодня Россия воюющая выглядит как одна из действительно крупных мировых держав, и предположить, что Путин по своей доброй воле откажется от оружия и перейдет на поле экономической конкуренции, где Россия неизбежно является таким пигмеем, и, соответственно, роль ее и роль ее президента оказывается очень и очень третьестепенной, было бы странно. Да? И во внутренней политике предположить, что Путин откажется от полномочий верховного главнокомандующего, который в ситуации де-факто военного положения может делать все, что угодно, и скажет, а теперь я избранный президент, а вы меня критикуете, а я буду бороться за победу на очередных своих выборах, тоже невозможно. Да? Ему это не нужно. Зеленскому это тоже не нужно, да? Потому что он президент воюющей страны, как только война на какой-то обозримый период времени закончится и пройдут выборы, трудно представить себе, что Зеленский, чья популярность сегодня сокращается, а не растет в Украине, сможет реально сохранить этот пост. Да? То есть для него конец войны – это конец его лидерства и его президентства. Остается Трамп, который свежий президент, который не начинал, при котором эта война не начиналась, который не вырабатывал стратегию своей страны и который может занять две разных позиции. Да? Одна позиция, он может сказать, это чужая война, это война администрации Байдена, которые бездарно ее вели, угрохали кучу денег, а результата нет никакого, и я ухожу. А дальше пусть Европа разбирается, да? Байден и Европа начинали, пусть они дальше и делают, что они считают нужным. Это унижением для Запада, это будет унижением, вот такого рода сделка, это будет унижением для Европы, для НАТО, но не лично для Трампа, да? И вторая позиция, и мы очень скоро узнаем, какую позицию он займет, не потому, что он нам обещал решить проблему чуть ли
24
не
часа.
до своего
Да.
прихода официального к власти, да? А потому что если война в том виде, в каком она идет, продолжится после того, как он станет официально президентом Соединенных Штатов, то он как бы возьмет на себя ответственность за продолжение этой войны. И если он готов это сделать, то это мы увидим. Но вторая возможность – это очень как бы серьезно вложиться в эту войну и сделать не Китай, а Россию как бы главной проблемой, решение которой ставит президент Соединенных Штатов своей задачей на свой 4-летний срок.
В общем, какие-то перспективы не веселые. Тем не менее, Владимир Зеленский в этом интервью как раз заявил, что, во-первых, да, я уже упоминала, в наших силах закончить войну в 2025-м, и после окончания войны через 90 дней будут выборы. Вот, а когда спросил у ведущего, будете ли вы переизбираться, он сказал, что не знает. Вот. Ну и тоже упомянули Порошенко, Залужного, Буданова, Арестовича, Кличко, которые тоже могут претендовать на власть. Но пока что вот Зеленский не ответил однозначно, будет ли он участвовать в выборах или нет. Получается, что нам нужно ждать решения Трампа, ну, и ничего невозможно поделать. От него будет все зависеть в итоге.
Думаю, что нет. От него будет зависеть, как вот в этом треугольнике Украина, Запад, по сути дела, Россия будут развиваться события. Но мне кажется, вот все эти упования на то, что придет Трамп и
Наведет
все
порядок.
проблемы каким-то волшебным образом будут решены. Позицию с известной долей скепсиса, но тем не менее с надеждой, очень часто можно услышать, но давайте подумаем, а каковы возможности Соединенных Штатов каким-то реально серьезным образом вмешаться в ход войны? Окажется, что они совсем не так велики, как об этом можно подумать. Да? Что могут сделать здесь Соединенные Штаты? Вот сейчас в тех планах, которые озвучены разными советниками Трампа, звучит, ну, например, снизить поставки оружия Украине, да, это вполне возможно, это уже происходит, собственно, и наоборот повысить, увеличить эти поставки в случае несогласия Путина там на переговоры. Путин будет участвовать в переговорах, ради бога, но только его позиция в этих переговорах такова, что он согласен принять капитуляцию Украины и капитуляцию Запада. А если другая сторона с этим не согласна, то он этого добьется, и пока все выглядит так, что ему это может удастся, увеличит поставки оружия Украине, мне кажется, довольно наивно и с военно-политической точки зрения, потому что мы видели на протяжении 3 лет, что чудо-оружия нет, что вот такой машинки, которую дашь, и она переломит ход войны нет и быть не может. Война в лучших канонах, я не знаю, 20 века решается колоссальным количеством людей, людских ресурсов и колоссальным количеством тяжелой техники. Не говоря уже о том, что любое оружие, даже если его можно моментально откуда-то из кармана достать и передать, оно требует людей, которые обучены обращаться с этим оружием, да, то есть
И
говорить
чтобы
о том,
количество
что
этих людей, чтобы в принципе их хватало, этих людей, их еще и
и
было.
главное, чтобы они умели, да, вот эти
Да.
самолеты, которые наконец поставили Украине, там год учили летчиков, чтобы они могли ими пользоваться, да. То же самое касается всех сложных систем вооружения, которые, в принципе, может быть, могли бы поставить Соединенные Штаты. То есть это даже вопрос не нашего 25-го года, и в этом смысле
О.
переломить ситуацию радикально это никак не может. Что может переломить ситуацию, это прямое участие НАТО, прямое участие Соединенных Штатов, но этого тоже никто не хочет, потому что это реальный риск мировой войны, ядерной войны.
А то, что Кит Келлог решил поехать, спецпредставитель США по конфликту в Украине, решил поехать в Киев только после инаугурации, о чем это говорит?
Да думаю, что особо ни о чем. Мне кажется, что вот эти все ритуальные танцы и заявления, они в сложившейся ситуации мало
На что влияет?
важны, потому что может сделать специальный посланник
Кит-келок.
президента, что может сделать сам президент Трамп в этой ситуации. Он может надувать щеки и что-то говорить, но, в общем-то, не более того.
Да, перспектива вырисовывается. Друзья, политолог Николай Петров у нас в студии «Живого гвоздя» сегодня. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим никуда не уходить.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Друзья, Николай Петров у нас сегодня политолог в гостях с особым мнением. Пожалуйста, задавайте вопросы в чате и продолжаем обсуждать, что же нас ждет в 2025 году после инаугурации Трампа. Будут ли мирные переговоры? Вот накануне Николай Владимирович сказал, что пока что не просматривается ничего, и Трамп никаким образом не может повлиять на Владимира Путина, который как будто бы не готов к остановке войны на этом этапе. Тем не менее, я зачитаю такой комментарий социолога и публициста Игоря Эйдмана, который описал, что вот накануне, дескать, накануне инаугурации Трампа разгорелось противостояние в российских элитах. И вот что Игорь Эйдман пишет. В российском истеблишменте давно сформировались две условные партии – гнилого мира и бесконечной войны. Первая объединяет большую часть олигархата и бюрократии от Грефа и Дерипаски до Мишустина и Собянина, наиболее активная в ней группа Абрамовича, вокруг которой крутятся Сурков, Венедиктов и другие. Во второй входят отдельные силовики, приближенные Путина, включая Медведева, а также поднявшееся во время войны фашистское Z-движение. И вот слухи об ожидаемых после инаугурации Трампа переговоров усилили раскол, и все, значит, эти стороны пытаются повлиять каким-то образом на Путина, но Путин в итоге не, как бы не слушает ни ту, ни другую сторону. И вот он делает вывод, значит, Игорь Эйдман, что когда партии гнилого мира и бесконечной войны окончательно поймут, что Путин не пойдет им навстречу, они могут попытаться его устранить. Победит та партия, которая удастся сделать это первой. Ставлю на партию гнилого мира. Вот вы как оцениваете сейчас, действительно ли есть такое противостояние в российском истеблишменте, что как раз все группы находятся в ожидании вот этих вот переговоров потенциальных, и они, может быть, рассчитывают всерьез, что они могут произойти? И как-то повлиять, может быть, на Владимира Путина, на его решение, как-то его подтолкнуть, принести какие-то папки, доклады определенного характера?
Вы знаете, мне кажется, что это такое, то, что вы зачитали, такое немножко кривое отражение извечной западной такой надежды на раскол элиты, на то, что кто-то надавит, и кто-то заставит и так далее. Я, в отличие от автора этого текста, не вижу таких сильных людей в элите. Более того, я считаю, что в элите, то есть что в России с началом войны элиты как самостоятельного, хоть сколько-нибудь самостоятельного актора нет. То есть это не те люди, которые могут думать о судьбах страны и каким-то образом влиять на лидера. Да? Это винтики машины, которые выполняют то, что им сказано, которые можно перебросить из одной там условно финансово-экономической части, как Белоусова, да, на военную часть, которые легко и там будут делать то, что им приказано. Да? Вот я, во-первых, не вижу возможности и способности у них каким-то образом думать о чем-то еще, кроме как о самосохранении и выполнении той конкретной задачи, которая им поручена. Да, у них функционал разный. Да, у Мишустина и у Собянина функционал не такой, как, я не знаю, у Соловьева. Да? Но и они более или менее талантливо могут выполнять свою роль. Но я легко могу себе представить, как Путин вот так вот, как тасуют карты, их передвинет с места на место, и Мишустин будет вести ток-шоу и говорить тогда то, что нужно. Да? Потому ужас. Что у него нет, как мне представляется, какого-то своего такого видения общего для страны, а Соловьев будет премьер-министром, и, конечно, тогда он будет вести себя немножко иначе, отлично от того, как он ведет себя сегодня. Дальше они не способны никак объединяться, да, потому что они все очень четко контролируются, все боятся, все доносят друг на друга и так далее. И мне кажется, что вот эти вот идеи, да, может быть, интенции где-то глубоко там у Набиуллиной, наверное, поначалу восприятие войны было не таким, как у Бортникова, да, но это не значит, что мы видим партию каких-то противников войны. Есть люди, функционал у которых мешают те вещи, которые сегодня с собой принесла и продолжает нести война, да? Если вы отвечаете за авиастроение, вы понимаете, что в условиях войны и санкций вы не можете делать то, что вы должны делать, и в этом смысле вы заинтересованы в том, чтобы санкций было меньше, чтобы война так или иначе закончилась, и вы будете крутить гайки и клепать самолеты или покупать или брать в лизинг западные самолеты. Если вы делаете пушки, то, наверное, у вас интерес более прямо связанный с войной, но вот этого вот какого-то бурления, пусть и где-то внизу, не на поверхности, и тем более способности вот этого бурчания и недовольства, которое, может быть, и есть, хотя и не прорывается на поверхность, привести к каким-то изменениям, я в это абсолютно не верю. Во что я верю, так это в то, что есть какие-то факторы, которые так или иначе делают возможным или невозможным продолжение или усиление, скажем, военных действий. Да? Это наличие или отсутствие живой силы. Этот фактор есть, но С российской стороны он менее значим, чем с украинской стороны. Да, вы не можете расширять бесконечно производство средств убийства, и потому что у вас нет мощностей, потому что у вас выходят из строя станки и так далее, но это не то, что сегодня и что в этом году лимитирует Путина и заставляет его думать о том, как бы потихонечку выйти из вот состояния такой большой масштабной войны. Да, оно может сработать через пару лет, через 3 года, но к тому времени, что будет с другой стороной, что будет с Украиной, трудно сказать, трудно предположить. То есть пока, мне кажется, ситуация выглядит так, что вот объективные факторы, которые могли бы не позволить продолжать делать то, что Кремль делает последние 3 года, будь то финансы, общее состояние экономики, живая сила, трудовые ресурсы и так далее, эти факторы, к сожалению, никак не лимитируют Кремль сегодня.
Объективные факторы. То бишь, чтобы зафиксировать, на ваш взгляд, в 2025 году соглашение о прекращении огня не ждать.
Я думаю, что то, куда мы сейчас попали, это всерьез и надолго. Это не только Украина, но конфронтация с Западом, она будет продолжена. И здесь может быть фазы более интенсивной конфронтации, менее интенсивной конфронтации, но не выхода из конфронтации.
Да. А что касается, я поняла, вы все больше опираетесь на такие объективные факторы, живая сила, экономика, на материальные какие-то факторы, которые влияют на то, может ли Владимир Путин продолжать войну или нет. А тут вот писали про то, что Сурков там возвращается в большую политику, какие-то слухи появились, чтобы помогать с Абхазией и Молдовой. Там статью он большую написал, что вот нужен, дескать, еще один какой-то соглашение, Минск, очередной Минск. В общем, чтобы Россия уже перестала дрейфовать на восток и повернулась на запад. Ну, не в таком же ключе, как раньше, но тем не менее, поскольку уже слишком сильной становится зависимость от Китая. Все вот эти вот статьи Суркова, которые появляются, и редко, но тем не менее, вот он появляется на авансцене. Это что-то значит? Или на это тоже не стоит обращать внимание, как на какой-то существенный там фактор, или тоже, опять же, какие-то там в элитах движения?
Я думаю, что это значит, но значит для Суркова, а не для Кремля. То есть это попытка, мне кажется, Суркова напомнить о себе, оседлать какую-то идею, которая сегодня представляется такой привлекательной, и в том или ином виде вернуться на какие-то роли в Кремле. Я не вижу за этим абсолютно ничего больше. И более того, мы наблюдаем это с известной периодичностью, да, там раз в год, может быть, реже, а может быть, чаще иногда появляются такого рода статьи, но я бы не относился к ним как я не знаю, признакам того, что Сурков возвращается во власть. Его время, мне кажется, оно ушло, да, вот есть эксперты, которые делят периоды политики Кремля, там, условно говоря, на Сурковский, на Володинский, на Кириенковский, и это отчасти справедливо, но это связано не столько, на мой взгляд, с личностями конкретных людей, которые возглавляли внутреннюю политику в Кремле, сколько с эволюцией системы, которая сегодня не нуждается в Суркове, а нуждается в Кириенко, и, может быть, скоро придет пора кого-нибудь еще. Да? То есть это не внутренняя политика изменилась от того, что вместо Володина назначили Кириенко, а это прошел период, когда нужен был какой-то шум, какие-то пузыри. Володин был уместен, и пришел период такой технократический, когда где-то под ковром надо что-то подкручивать, и в этом смысле оказался удобен Кириенко. Но я бы обратил внимание, это интересный фактор, на то, что в последние недели мы видели приход в российскую политику ни одного, ни двух, а трех даже губернаторов, которые начинают
Так.
играть на поле публичной политики. Да? Они вызывают олигархов на такие ток-шоу, дуэли. И это не только Хинштейн в Курской области, которого понятно, зачем туда направили, да, но это и Самарская область, это и Вологодская область. И вполне возможно, что вот частью плана Кремля сегодня является как бы внести какой-то оживляш, какое-то разнообразие во внутриполитическую повестку. А вполне возможно и другое, что это демонстрация того, что внутри элит происходят очень серьезные подвижки. Да? Сегодня бизнес, который играл когда-то более важную роль, играет гораздо менее важную, подчиненную роль. И, может, поэтому мы видим, что уже не один, не два, а три губернатора всячески демонстрируют свою независимость от тех, кто недавно еще считался реальными хозяевами региона.
Ну, это же хорошо, что самостоятельность такая проявляется у губернаторов. Ну, в перспективе. Вы как человек, специалист по регионам, если мы представляем, что в будущем будет демократизация, федерализация, да, как вот все говорят, и вот когда в регионах какие-то... Ну, естественно, будут не эти уже, но тем не менее.
Это я не называю это самостоятельностью губернаторов, да, я называю это как бы стилистическими изменениями в их поведении. Я считаю, что Кремль все это контролирует.
Ну,
это как конфорка на газовой плите. Вы можете ее в одну сторону крутануть, можете в другую сторону крутануть. Я просто обращаю на это внимание. Но то, о чем вы сказали, Женя, очень важно. Вот в каком смысле. Иногда нам кажется, что стоит там уйти Путину как авторитарному лидеру, и наступит такая замечательная оттепель, и расцветет демократия и так далее. Вот демократия – это институты, и это не просто формы, но это и культура, это опыт участия в этих формах. Да? Если у нас нет нормальных выборов там уже минимум 10-15 лет, да, то ожидать, что вот по щелчку вдруг у нас выборы пройдут нормальные, конкурентные, если только никто не будет этому мешать, было бы наивно. Да? Вот как мы годами шли в 90-х и к чему-то пришли, а потом откатились назад, так годы и десятилетия потребуются на то, чтобы вот на этой выжженной земле возрождать какие-то демократические институты, формы, культуру и так далее.
Николай Владимирович, а вы сказали, что в целом вы ожидаете какого-то глобального конфликта не только с Украиной, но и с Западом, продолжение этого конфликта, возможно, расширение. Это расширение этого конфликта будет до тех пор, пока у власти в России Владимир Путин, или это, опять же, от него, как от личности, ничего не зависит?
Это хороший очень вопрос, и он связан с тем, что мы с вами обсуждали раньше с отношением Зеленского к российскому народу. И вопрос, собственно, заключается в том, насколько Путин инороден по отношению к этому самому народу, и насколько он отражает чаяния и интересы, и страхи, и все фобии этого самого народа. Да? И мне здесь кажется, что это такое двойное отражение. Путин хорошо улавливает настроение, он им подыгрывает, он их усиливает отчасти, но это не то, что навязано Путиным, и то, что легко уйдет с уходом Путина. Да? Это то, что есть, и то, что можно и нужно будет выдавливать из себя, народу и всем нам на протяжении очень многих лет, да? И в этом отношении, да, конечно, с уходом Путина возникнет короткий период, когда может что-то реально измениться, но боюсь, что к этому периоду не будет готов Запад, да, потому что никто не собирается там отказываться от санкций в случае, если там вместо Путина там придет условно упоминавшийся вами Мишустин, да? Это процесс, который может занять долгое время, а за это время как бы ситуация устаканится, и вот вопрос, собственно, в том, устойчивое или неустойчивое равновесие политическое мы наблюдаем сегодня. Я боюсь, что оно довольно устойчивое, и с уходом одного игрока, с уходом Путина в
Система не
той
посыпется.
скорости, с которой развиваются мировые политические процессы, ничего радикально не изменится. И если так, то вот это противостояние России и Запада, оно продолжится, и оно может принимать тоже разные формы. И важно понимать, что это зависит не только от того, что происходит в России, но и от того, что происходит на Западе, да? И здесь отчасти, мне кажется, проблема, и очень важная часть проблемы заключается в том, что политика на Западе при любом демократическом устройстве стран находится в ловушке популизма. Да? Мы видим недостаток сильных, решительных политиков, но это связано не с их персонами, а это связано с теми политическими рамками, в которых они находятся. Да? И если у вас горизонт до следующих выборов, как у Макрона, как у Шольца, как у американского президента, да, то рассчитывать, что вы будете выступать с какими-то длинными стратегиями, странно, да? Вы будете готовиться к этим выборам, и поэтому ваши все действия будут подчинены такой популистской идее, как не растерять, а наоборот укрепить свою поддержку, да? И в этом смысле западные политики, они очень и очень несвободны в том, что они делают.
Но зато вот Лукашенко уже который раз будет баллотироваться на выборах президента, выдвигаться вот совсем скоро. Но это же не лучше. Всю жизнь он правил
Но вот
Беларусью.
мы видим в условиях конфликта авторитарные лидеры, у которых нет такой проблемы. Да? Путин не ограничен коротким сроком и думами о том, как не проиграть выборы и так далее, он может реализовывать.
Хотелось, вот немножечко времени совсем осталось, обсудить вот эту историю, которая продолжается с последствиями авиакатастрофы под Актау. Самолет потерпел крушение азербайджанских авиалиний по вине российской стороны. И президент Азербайджана в очередной раз во время встречи с родственником погибших заявил, что вина лежит за гибель граждан на России, на представителях России, требует проведения тщательного расследования и ну, какие-то претензии предъявляет российской стороне, которая не сразу призналась и пыталась бросить какие-то версии ложные и так далее. Почему президент снова и снова пытается делать какие-то громкие заявления? Ильхам Алиев. Владимир Путин даже извинился криво-косо, но тем не менее некоторые эксперты говорят, что это вообще впервые от него услышали хоть какие-то извинения, хоть в какой-то форме. А все равно президент Азербайджана, он не, ну, пытается сгладить углы и прямо заявляет об ответственности России. Боится, что как-то это замнут или перед народом, чтобы вот не потерять лицо.
Думаю, здесь есть и то, и
Так,
другое, да, то
у нас
есть
почему-то не слышно. У нас
случайно.
не слышно Николая. Николай Владимирович, у вас пока что не слышно? Вот я надеюсь, что Андрей сейчас звук поправит. Да. Друзья, сейчас поправим звук Николаю Владимировичу. Напомню, что у нас политолог Николай Петров в гостях с особым мнением. Вот. И мы скоро продолжим, я надеюсь. Да, а тут наушники мне поменяют. Да, да, вы пока лайки ставьте Николаю Владимировичу. И подписывайтесь на канал, если еще не подписались. У меня почему-то эхо, Андрей. Можешь эхо убрать в наушниках? Да, все, отлично. Николай Владимирович, как слышно?
Мне нормально,
о,
вам
все,
слышно?
Все, да, прошу прощения, это у нас, значит, какие-то помехи. Наушники сломали. Все, да, теперь я вас слышу. Ага, про Ильхам Алиева.
Политика – это вопрос контекста. Будь то Трамп, Зеленский или Алиев. И важно понимать, где, в какой ситуации, на какую аудиторию политик делает то или иное заявление. Поэтому я бы не расценивал слова Ильхама Алиева как, я не знаю, усиление конфронтации с Кремлем, а скорее как абсолютно понятный жест и слова в адрес родственников жертв этого самого несчастного инцидента, как об этом сказал Путин. Вопрос, как отношения Азербайджана и Кремля будут развиваться, думаю, нормально. Но вот здесь тоже очень важная вещь и элемент вот той войны, которая сегодня ведется в Украине, это взаимоотношения России со всеми остальными странами постсоветского пространства. Да? И Азербайджан здесь находится в очень привилегированном положении, потому что у него есть союзник Турция. И в этом смысле Ильхам Алиев может себе позволить многое из того, что никто другой из лидеров на постсоветском пространстве позволить себе не может. Да? И задача Путина, задача Кремля в украинской войне продемонстрировать, что Кремль хозяин, а любые, даже самые сильные, замечательные европейские, американские игроки, они слишком далеко, чтобы вмешиваться в ситуацию. А вот у Алиева это немножко иначе. Здесь игрок ближе, понятнее для Кремля и, в общем, серьезнее, чем большинство, скажем, европейских игроков.
Ну, то есть отношения с Азербайджаном не поменяются, но в целом на постсоветском пространстве, может быть, появилось больше волнения о том, что теперь от войны, которая идет, страдают фактически, ну, вследствие всех этих боевых действий, страдают граждане постсоветских стран. Хотя они там не принимают участие непосредственно, но, тем не менее, косвенно они страдают именно от этого.
Я думаю, что от исхода этой войны они, все граждане, все политические элиты постсоветских стран пострадают больше, чем от, собственно, военных действий. Да? Понятно, что во время войны есть огромное количество прямых и косвенных негативных последствий. Но главное политическое последствие этой войны, которое трудно себе представить, как Западу удастся не допустить, это абсолютно подчиненное положение всех постсоветских элит и соответствующих. Думаю, ничего хорошего, но чтобы закончить на позитивной ноте, я бы сказал так, что да, я не вижу сегодня в условно российской политической элите акторов, которые могли бы быть там в оппозиции внутренней и так далее. Я их считаю всех винтиками, но плюс этих винтиков заключается в том, что так же эффективно, как они сегодня работают на машину войны, на танк, они завтра могут работать на трактор, который будет пахать и сеять. Да? То есть от них, в общем, мало что зависит. Это машина, которая производит какую-то работу. А вот результат этой работы, разрушение или созидание, это уже не их прерогатива. Поэтому от того, что происходит на самом верху, от того, готов или не готов Запад к каким-то окнам возможностей, которые вдруг могут появиться, зависит очень, очень много, и с этим, мне кажется, надо связывать позитивные ожидания. С верхушкой элиты и способностью Запада воспользоваться ситуацией, а не с народным недовольством огромным и большим, и не с расколами в элите.
Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях был политолог Николай Петров с особым мнением. Все-таки мы в конце вышли на какой-то позитивный прогноз. Тем не менее, никуда не уходите. У нас через час буквально выйдут Екатерина Шульман и Максим Курников в программе «Статус». Оставайтесь на «Живом Гвозде», ставьте обязательно лайки. И Николай Владимирович, вас с Рождеством. Вот и со всеми прошедшими праздниками. Да, до встречи.
Спасибо и вас.
Да, спасибо большое. До встречи в будущих эфирах. Друзья, увидимся в пятницу. Пока.